Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, отвечаю на вопросы наших слушателей. Сегодня 13 мая 2022 года. И следующий вопрос от нашего укрослушателя Крейцера, героически павший в борьбе с нацизмом. В одном из недавних эфиров Смирнов произнес примерно следующее. Солдаты, погибшие на Украине, герои, которые пали в борьбе с нацизмом. Вот так сейчас это воспринимается. И далее, почему у нас страна не забирает тела своих героев официально, почему запрещает выдачу обмен на уровне правозащитных организаций, почему о гибели родственники узнают через телеграм-каналы, почему наши военкомы старательно отмалчиваются, лень возиться ради пушечного мяса или не хочется выплачивать компенсации родственникам, насколько наше взявшее за ум правительство ценит своих граждан, как во времена ковида или еще меньше. Ну, насчет времен ковида я хочу сказать, что наше как-то правительство лучше обошлось со своими гражданами, чем многие западные правительства. Во всяком случае, такого массовой аферы, как с AstraZeneca, со спутником ВИ, все же не приключилось. Но это так, заметка на полях. Что же касается сути вопроса. Ну, во-первых, я что-то не помню, чтобы я произносил какую-то патетику по поводу солдат, погибших на Украине. Я вовсе не противник этого, но просто мне чужого не надо. Я вот этого не произносил. Если произносил, то вы сошлитесь, пожалуйста, в каком эфире и как именно я это сделал. Потому что, в общем, как бы еще один приемов демагогии у нас как-то так пошла эта тема в связи с задаваемыми вопросами. Это когда некому оппоненту начинают приписывать суждения, которые он не говорил, но которые как бы мог бы сказать. Вот. Ну, исходя из этого, дальше уже делаются далеко идущие выводы. До этого одним из блестящих свежих примеров такого рода демагогии, например, был вот этот вот некий депутат Государственной, то есть Рады Украины с татарской фамилией, который привел цитату якобы из Адольфа Эйхмана про то, как надо там убивать русских детей. И которая меня изрядно повеселила, потому что Эйхман, как я уже говорил, был человеком абсолютно непубличным, никаких речей не произносил. И вообще то, что от него осталось, помимо там циркуляров, которые он подписывал, сидя в 6-м отделе 4-го управления РСХА, то есть гестапо, это, так сказать, максимум циркуляры, так сказать, и куча разных бумажек, плюс те мемуары, которые он написал уже сидя в израильской тюрьме, как бы тут не до русских детей было. Поэтому вот это вот приписывание, так сказать, фразы, ну, это не очень хороший прием, мне он не очень нравится, поэтому, так сказать, я так просто отмечаю вам, что вы уж им не пользуетесь, даже если у вас есть желание каким-то образом подкрепить свою позицию. Но что же касается забора тел и всего, что с этим связано, хочу сказать, что, во-первых, все, скажем так, контакты или переговоры такого рода, когда имеешь напротив такой пронацистский режим, они всегда шли и идут очень тяжело. Ну, например, опять же, проведу аналогию, во время Второй мировой войны мне не припоминается какой-то случай, например, когда был бы договор об обмене телами погибших или, там, скажем, обмене пленных. Ну, то есть это просто не было от слова совсем. Вот единственный случай, там, это попытка обмена Паулюса на сына Сталина, но она более распиаренная, чем реальный какой-то ход, который мог бы судить о каких-то масштабах вообще подобного рода действий. Их не было. То же самое и здесь. Есть желание с украинской стороны создать вокруг этого некий такой информационный повод, обвиняя, так сказать, власти в жестокости российские, да, в том, что они не ценят своих собственных солдат, и, в общем, воздействовать тем самым на российское общественное мнение. Вот что является его подоплекой. Есть ли у них реальное желание кого-то на кого-то менять? Я знаю, что и об этом становилось известно, что несколько раз такие переговоры срывались. Ну, в частности, вот эта контактная группа Мединского там с некими укролицами, которые противостояли, они сводились, по сути, к этим вот гуманитарным вопросам. И эти гуманитарные вопросы, хотя они были на поле обсуждения, они фактически затем аннулировались. Потому что, так сказать, группа, которая контактировала с Мединским, могла говорить одно, потом приехать себе в Киев и после этого выдать совершенно другой результат. То есть они реально за свои слова и действия не отвечали. Это, собственно, и причина, почему все эти переговоры стоят на месте, и, так сказать, никакой там какие-то гуманитарные операции оказываются невозможными. То же самое, кстати, происходит и с вот выходом гражданских лиц, допустим, из тех или иных зон боевых действий, о которых Россия неоднократно, кажется, предлагала, объявляла гуманитарные коридоры там, и так далее, и так далее. Их просто не выполняли, эти соглашения, ну, не давали никому выйти. Это тоже известно. Это вот на примере Мариуполя, Азовстали повторялось неоднократно. Дальше этому давались какие-то объяснения, что не в ту сторону выходят, не те люди, так сказать, по каким-то стреляли, которые выходили, уходили там под белыми флагами, под каким-то нет. Ну, в общем, вот это все находится в одном и том же контексте к общению с пронацистским режимом. Это не рыцари войны. Знаете, Гитлер, так сказать, для своих войск в определенных местах пытался, как говорится, ввести какие-то рыцарские приемы ведения войны, или, во всяком случае, говорил об этом. Здесь об этом даже речи нет. Здесь, как говорится, всех стараются застращать тем, что вы обязательно вас убьют, а если не убьют, то в плену пристрелят, или будут пытать, так сказать, и тому видеосвидетельств достаточно много. Поэтому говорить на этом фоне о том, что должны быть какие-то широкие гуманитарные контакты, и на самом деле украинская сторона, она такая белая и пушистая, просто не знает, как вот эту уже гуманитарную миссию исполнить, а ей Россия просто противостоит, потому что ей 300 раз плевать на свое пушечное мясо, ну, это не соответствует действительности. Не говоря уже о том, что когда на Украине проводятся вот эти массовые мобилизации и в окопы загоняют ровно как раз пушечное мясо, потому что это те люди, которые призываются, так сказать, которым дают в руки автомат, ну и дальше, так сказать, смотри, действуй как сможешь, да. Это вот как раз больше подходит под категорию пушечного мяса, чем та операция, которую ведет Россия, и ведет ее достаточно технично и грамотно. Поэтому я думаю, что здесь вот если отбросить вот этот вот пропагандистский угар, то, собственно, в самой по себе истории не останется ровным счетом ничего. Я не верю на самом деле, что, так сказать, какие-то эшелоны, так сказать, с замороженными телами стоят уже месяцами и не могут дождаться обмена. Но вот, скорее всего, если, так сказать, погибшие есть, то их уже, скорее всего, и захоронили в братских могилах, а дальше это все идет уже как вид такого некого пропагандистского оформления для того, чтобы, ну, надавить на слезу, так сказать, выдавить там из каких-то российских категорий населения. Кстати, вот по этому же поводу у меня интересное такое собственное наблюдение. Я недавно поменял компьютер, и мне вместе с предустановленными программами достался и браузер производства Microsoft, конкретно Edge. Ну, я вначале им чуть-чуть попользовался, подумал перейти на Яндекс.Браузер, но тут мне пришла, то есть я столкнулся с любопытным явлением, как раз началась военная операция, и вот в этом самом Microsoft Edge вдруг, внезапно, начали появляться какие-то экраны, которые я, естественно, не набирал, не заказывал, совершенно отдельные, ну, типа социальные рекламы, в которых под общим таким, как бы, под общей темой, как откосить от войны. И вначале, так сказать, это такие профессионально исполненные, так сказать, крупным шрифтом, так сказать, и всякими рассвеченные, так сказать, всякими цветами, так сказать, инструкции о том, как уклониться от призыва для того, чтобы не быть убитым на войне, потому что если тебя призовут, то обязательно ты окажешься на войне, обязательно тебя сразу же убьют, потому что 10%, как там говорилось, да, из тех, кто призывается и попадает на войну, и просто сразу убивают, еще треть становятся калеками. И, в общем, короче говоря, вот мы вам, как добрые люди, вот, даем призыв, так сказать, как именно откосить. И там дается несколько самых разных инструкций, начиная там от бегов, сжигания повесток, кончая тем, чтобы совершить небольшое уголовное преступление. Ну, будешь уголовником, ничего страшного, но зато в армию не попадешь. Ну, вот. Ну и типа какие, так сказать, уголовные преступления при этом можно совершать. При этом, что еще любопытнее, что у этой инструкции есть продолжение о том, что если вдруг ты все-таки попал в армию, то надо дальше грамотно сдаться в плен. А грамотно сдаться в плен, это значит не просто там поднять руки и там куда-то перебежать, потому что как-то так не очень внятно, Но в этом случае говорится о том, что тебя могут взять в плен как-то неправильно. Вот сами рассудите, что значит неправильно взять в плен. Могут расстрелять невзначай, да, или еще там что-то сделать. Поэтому, так сказать, или прострелить ноги, как это мы видели на видео. Поэтому для того, чтобы грамотно сдаться в плен, надо выбрать, так сказать, укромное место, взять украинскую сим-карту и позвонить по некому номеру, который надо запомнить наизусть, ни в коем случае его нельзя нигде записывать. А этот номер как раз приемную СБУ, то есть Службу безопасности Украины. И она в этом случае организует твой правильный прием в плен, при котором ты точно не пострадаешь. Разумеется, те ухари, которые все это составляли, они при этом не разъясняют это, то, что когда ты, будучи военнослужащим, да, вступаешь, так сказать, в контакт с органами разведки противоположного государства, ты совершаешь государственную измену. И таким образом сразу из одной статьи перетекаешь в другую, гораздо более сложную. Тебя там, возможно, и примут. Но когда примут, если, конечно, все это получится, то объяснят на пальцах, что ты на сегодняшний день для России изменник, и поэтому давай-ка работай по нашим инструкциям. То есть, короче говоря, осуществляй функции засланного казачка, потому что иначе зачем тебя правильно брать в плен? Чтобы тебя здесь кормить, поить, так сказать, и содержать по условиям Женевской конвенции. Ну, Зеленский сам в свое время сказал, что Украина Женевскую конвенцию соблюдать не собирается. Так что вот это все вместе, в совокупности, оно направлено на достижение вполне понятной пропагандистской цели. Задача в том, чтобы, как можно меньше граждан России умело обращаться с оружием. Вот для чего мешать призыву, да? Не потому, что это пополнит ряды каких-то воюющих на своей стороне. А на той стороне прекрасно понимают, что никто призывников просто так кидать в войну без всяких знаний не будет. Вопрос в том, чтобы они боялись идти служиться. А боялись идти служиться, то есть в случае какого-то обострения международной обстановки, они остались бы не людьми, которые умеют хотя бы обращаться с оружием, представляют, что это такое, а остались бы гражданскими. То есть вот те самые, которых при всяких там зачистках и прочих операциях, да, так сказать, кладут направо и налево, во всяком случае украинские военные, да, просто потому, что, ну, попались под руку. И, конечно, им не иметь дела в этом гипотетическом случае, да, равно как и стоящим за ними НАТО и Штатами, то есть скорее с неорганизованной цивильной толпой, чем с людьми, которые потенциально могут оказать им хоть какое-то сопротивление, потому что обладают военными навыками. И то же самое касается вот этой фабрикации, так сказать, будущих государственных изменников, которые так ненавязчиво проталкиваются через вот этот вот сайт, который сам по себе открывается, так сказать, в виде бесплатного приложения к браузеру Edge, который, кстати, как бы установлен браузером по умолчанию в 10-м Windows. Ну вот, это все явление одного порядка, и поэтому все то, о чем спрашивает наш слушатель про героически павших в борьбе с нацизмом и отношение к ним российского правительства, обмену их через гуманитарные организации и тому подобное, это просто пропагандистская кампания, которая ведется с той стороны, поскольку, ну, других особых средств не остается. Большинство русского народа, оно считает действия своего правительства вот в этом вопросе правильным. Вот это, я понимаю, это очень неприятно для украинской верхушки и для тех, так сказать, их, как бы, кукловодов, да, которые стоят за ними, за спиной. Но это так на сегодняшний день. Это данность. Даже уже, как бы, Зеленский, вот сегодня, по-моему, он вообще забавный такой паренек. Я с удовольствием к нему отношусь. Ну, нужный парень на своем месте. Как раз тот, который нужен для исполнения роли вице-президента. Он вот, например, пожурил Италию за то, что она собирается принимать российских туристов. Вот надо, чтобы никакой российский турист даже и не приезжал в Италию, потому что они все ответственны за то, что они латентно поддерживают, так сказать, действия своего правительства. Ну, прав, действительно поддерживают. Ну, поэтому для того, чтобы развеять эту поддержку, вот и ведется вот вся эта кампания по жертвам, якобы рефрижераторам каким-то набитым трупами, которые стоят, никак не могут дождаться обмена там и тому подобное. Надо воспринимать и относиться к этому соответственно.